Все, с Божьей помощью давайте продолжим наше занятие по шаббату. Напомню, господа, мы подходим к, по крайней мере, общий обзор нашей мишны мы с вами почти что завершили. Вот, давайте только подытожим, чтобы нам не было мучительно больно за проведенное время, которые, если мы не помним, что мы учили с вами. Поэтому я повторю в общем обзорном форме как бы, то, что мы уже с вами освоили. Значит, мы говорили с вами о том, что у нас есть особый вид малахи. Малахи, да, работа. Это вынос предметов из частного это владения в общее владение и наоборот занос. Из общего владения в частное владение. Мы определяли с вами, что такое называется частное владение, да, обнесенное стенами владения, и общее владение, так объясняли, что это такое, как оно характеризуется, определяется. Так, главным образом, что нам нужно опасаться там, где многолюдные места, где, и территория, где много людей ходят, и с шириной 8 метров, это главное, то, что нужно опасаться. Другие аспекты, они уже, они только как это, в качестве усложнения мы говорим. Вот, так. Итак, мы с вами говорим о том, что у нас есть общее владение, есть частное владение. Нельзя вносить предметы из одного в другое. Так, вот, и мы сказали о том, что такого рода малаха, вынос и занос в шаббат, является работой малахой нестандартной, потому что в любой малахе мы что-то производим, что-то новое у нас есть, и тогда там есть четкое определение того, что мы здесь сделали не так. Да? Что-то сварить нужно, так сказать, сварено должно быть, да? Что-то нужно подточить, что-то нужно отобрать, вот, разобрать. Это вещи, которые мы видим, в чем у нас изменился предмет, которым мы работали, и поэтому нам понятно, что здесь есть малаха. Здесь же просто переносится предмет с места на место, казалось бы. И в то же время, когда это переносится из одного владения в другое владение, в частное, в общее или наоборот, здесь есть запрет, не просто запрет, запрет Торы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да? Вот. Мы говорили о том, что это мудрецы, видя, насколько это непростой вид млахи, и он очень как бы часто встречаемый, вот, к сожалению, это легко человеку это нарушить такого рода запрет. Он может по забывчивости выносить вещи. Мы с вами говорили в прошлом уроке о том, что такие случаи встречаются. И я вам советую их вспоминать, такие случаи, когда они случались. Вот, поэтому из-за легкости такого рода нарушения вот, уделили мудрецы внимание этой малахе. Очень большое, это трактат Шаббат. По крайней мере, в третьей своей обсуждает именно этого рода малаху во всех аспектах. Вот. Много-много этому посвящено. Вот. Теперь, мы также говорили с вами о том, что составляющая этой малахи, это когда человек должен что-то поднять, вывести это какой-то предмет из состояния покоя его, то есть он что-то где-то лежит, человек берет это, отрывает от этого места, берет это, вот, допустим, в руку и переносит это в другое владение. Взял из дома, как у нас наша мишна говорит о том, что у нас стоит богатый человек в доме, и к нему обращается бедный человек, который находится снаружи. Бедный человек находится в общем владении, богатый человек находится в частном владении. И тот либо заносит руку внутрь, и тот, допустим, с корзинкой, и хозяин кладет туда хлеб, и бедный выносит самый хлеб. Бедный в данном случае нарушает запрет Торы. На самом деле, как бы здесь я вам казал пример, когда он не нарушает запрет Торы полностью. Почему? Потому что он занес корзинку, а хозяин в нее положил. Получается, что тот, кто клал в нее, это был бедный человек, а богатый. А нужно привести другой пример. Занес руку бедный в дом к богатому и взял у него из руки то, что у него там было, и вынес к себе, Здесь полностью бедный совершил, полностью вынес предметы из частного владения в общее владение и нарушил запрет Торы, за которого, если он сделал это злонамеренно, и он является евреем, то он зарабатывает себе это карет, если это не было без свидетеля, если это было свидетелями, то это скила, забивание камнями. Если это было ошибочным образом, он забыл, что сегодня шаббат, вот, либо он забыл, что это млаха запрещенная, в этих случаях тогда он, ему не полагается наказание смерти, не полагается ему карет, но он, если бы это был храм, то нужно принести жертвоприношение в храм. Когда же нет храма, то тогда он должен делать чуву, вот, и обязать себя подробно и тщательно изучать законы этого млахи, чтобы это тем самым показать Всевышнему о том, что то, что в его возможности сделать на данный момент, пока не построен храм, он делает. Приведу я с вами пример, что, это, что если даже человек передвинул мукцы, что является только запретным мудрецом, не запретом Торы, то написано в Шулхан Арухе, больше в Рамо, в ашкеназском языком учителя, там написано, что ему полагается поститься 40 дней, дневной пост, за то, что один раз нарушил запрет перемещения мукцы, который является только запретом мудрецов. Вот. Чтобы у нас было представление, которое, что означает нарушить запрет мудрецов. Уж тем более, когда человек нарушает запрет Торы, наши мудрецы говорят, что первое, что он должен сделать, это, безусловно, раскаяться перед Всевышним о том, что он это совершил, и принять на себя блин-эдер без обета, но эти законы учить, уделять этому внимание, желательно пусть даже 5 минут, но каждый день, если не может так, это часто пускай какой-то берет время, но чтобы он показал Всевышнему, я не забросил этот момент, который у меня есть в нем изъян, я стараюсь это выучить, я стараюсь исправиться, и как так это сказал об этом Хафец Хаим, о том, что когда человек старается, так написано в предисловии к его книге Мишнебрура, в том числе о законах шаббата, что если человек старается учить, то Всевышний поможет ему, чтобы не оказаться в ситуации, где он что-либо нарушает. Это касается, кстати, любых вещей. Учит законы злословия, это Всевышний поможет ему, чтобы он не оказался в ситуации, где ему это он вынужден будет нарушить. И так касается других любых законов. Так, теперь... Итак, составляющие этой млахи, мы сказали, это оторвать предмет с места, где он находился в состоянии покоя, перенести его в место, где другое владение, из частного, допустим, в общее или из общего в частное, перенести и положить в этом владении, которое он перенес, вот это три составляющие этой млахи, оторвать от места, где он находился в состоянии покоя, перенести и положить в место, где владение, которое является предположенным того, которому он вынес. Вот. Гмара на странице, на листе третьем, говорит, что если человек стоял, и на него что-то, его чем-то нагрузили, там говорится о том, что его нагрузили всякой там едой, и он потом взял и вышел. То есть он ничего сам не брал, ничего не отрывал, вот. А он только, после того, как на него нагрузили, он взял и вышел из дома. Так, вот, и, скажем так, там его разгрузили, там это уже про это Гмара не говорит, но вот он вышел и вынес наружу. Говорит на это Гмара, несмотря на то, что он ничего не отрывал, вот, как бы, тем, что его нагрузили, и он отрывает сейчас свое тело от места, где он находился, и переносит его, свое тело, в другое владение, то есть, допустим, из частного в общее, тем самым нарушил запрет Тора, он перенес предметы. То есть, даже несмотря на то, что он не брал предметы в руки, а он просто отрывал их вместе со своим телом. Перенос тела в данном случае является переносом этих самых предметов. Поэтому здесь нарушен запрет. И как раз поэтому мы с вами обсуждали в прошлый раз примеры, когда человек по забывчивости вышел из дома, вот, и потом уже, когда он оказался на улице, он вспомнил, что у него в кармане находится, там, не знаю, кошелек, ключи, такого подобного вещи, что ему в таком случае делать. Мы сказали первое правило. Я просто повторяю, господа, я надеюсь, что это не лишним это повторение. Вот. Краткий экскурс, чтобы всплыли в голове какие-то там другие моменты, которые нужно спросить. Вот. Главное правило в таких случаях – это прежде всего не останавливаться, когда он об этом вспомнил, а продолжать движение. И лучше всего, самый лучший вариант – это вернуться из того места, куда он пришел. Вот. И там тоже, когда он придет к этому месту, не прекращать движение, зайти обратно в это помещение, чтобы не получилось то, что он останавливается в другом владении, когда у него в кармане находится там какой-то как раз груз. Вот. Теперь отдельная тема, это касается тех предметов, которые человек носит. Вот. Это огромная тема, это гмара в шаббате, это целая глава этому посвящена. Это женщины, когда у нее находятся какие-то украшения, которых она выходит, ожерелье, это может быть цепочка, серьги, брошка. Вот. Можно в таком случае выходить. Здесь, главным образом, не столько проблема в запрете Торы, вот, потому что эти предметы считаются как украшения, которые являются как будто как подобной одежде. Это отдельная тема, которую нужно обсуждать. Вот. Но проблема там другая, что сказано, что есть привычка снимать и показывать украшения. И поэтому есть опасение, что человек может пронести в таком случае 2 метра это украшение, которое он может показать, либо они могут упасть, и человек может поднять. Это отдельная тема, я просто говорю, просто чтобы она была вообще в голове, и продолжим дальше нашу тему.
А можно небольшой вопрос?
Пожалуйста.
А смотрите, большая тема, но как бы краткий ответ. Часы. Механические, электрические, можно ли носить в шаббат, или можно ли, вот я увидел ситуацию, когда люди показывали, хвастались в шаббат, снимали, там, крутили их, это...
Да-да, вот как раз это по теме, о которой я говорю. Смотрите, главным образом это проблема мужчин. Не только, но прежде всего это проблема у мужчин. Почему? Потому что у мужчин часы, как правило, еще раз, я надеюсь, что я соответствую хоть немножко как бы это, публике, с которой я это говорю, вот, но у мужчин часы считаются более функциональным предметом, нежели предметом украшения. У женщины часы это, как правило, все-таки это не только то, чтобы посмотреть время, но в том числе это красивый предмет, который это надет на руку. Так? Вот, теперь, поэтому у женщины чаще всего будут красивые часы. И поэтому в качестве украшения это уже имеет право это, того, чтобы быть на руке, она может выносить. Так, можно ли это о том, что она может снять, но это отдельная тема, я не хочу от нее входить. Вот. Но у мужчин проблема в том, что если эти часы совершенно никаким украшением не являются, это просто функциональным предметом, ему нужно знать время. Часы простые, обыкновенные часы, вот, то тогда они не являются частью его одежды. И это является предметом, который он выносит, которым его надобность, она относительная, допустим. Очки, когда человек должен в них ходить, потому что он без очков толком не видит, это является как будто частью его одежды, потому что это предмет, который требуется для его тела, он без этого не может перемещаться. Так, вот, и тогда в очках это можно выходить, даже он выходит в одежде. Но часы – это предмет, который функциональный, ему нужно знать время, так, вот, и поэтому это является грузом. Если это не является украшением, то это является грузом, который в шаббат нельзя выносить. Так, вот. Отдельная тема, когда часы красивые, но при этом они остановились. Да, то есть как бы они перестали ходить, батарейка закончилась.
Механические даже раввины ходят с механическими часами, с автозаводом. Ну, конечно, если они остановились, они, наверное, не будут заводить.
Ага, я понял. Смотрите, это, вы говорите, что такой момент может возникнуть, и что он заряд это, заканчивается?
Нет, я имею в виду электрические.
Вы имеете в виду электрические. Теоретические часы, я сказал, что это вещь, которая находится на границе. На границе, о том, что сказать, что может полагаться человек на то, что он выносит часы, поскольку это красиво, это, мужчина, по крайней мере, это, ну, как сказать, не гладко. Не гладко. Вот. Опять-таки, я говорю прежде всего о тех местах, где есть реальные опасения, что он может выходить в общее владение, как запрещенный по Торе. Если находится в месте, где в принципе здесь есть ирув, плохой, хороший, но есть какой-то ирув, либо эти улочки, они навряд ли будут считаться общим владением по Торе, а только то, что называется кармелит. Кармелит – это общее владение, запрещенное мудрецами. Это проулки всякого рода, которые не являются широкими, вот, то тогда проще. Вот. Либо там место, где есть ирув, но этот ирув, он не все с ними согласны. Вот. То там проще выносить часы. Но вот как бы если это вот такие города, как Москва, либо в тех местах, где вы живете, господа, там есть улицы широкие и большие проспекты, то там нужно опасаться, можно ли выходить с такого рода часами. Да, пожалуйста.
Извините, но чисто с точки зрения, как бы, по крайней мере, теории, да. Мы же не кладем их в решут арабам. Мы вышли из решут Аяхид и вернулись в решут Аяхид с теми же часами. Вы по дороге... их нигде не кладем.
Вы по дороге останавливаетесь?
Маловероятно.
Я думаю, что почти наверняка.
Нет.
Почти наверняка остановитесь. Это простой пример. Вы идете по дороге, и кто-то толкается идти быстрее. Вам приходится задержаться, чтобы дать ему пройти. Потому что вы человек тактичный, вы не будете входить, как бы, здесь это в. Кто бы на перегонки, кто быстрее.
Не, ну в теории, да, но. Просто если я гуляю по парку, в котором там достаточно мало людей. И поэтому там просто.
Вам не хочется остановиться, полюбоваться от листопадом?
Что?
Вам не хочется остановиться, полюбоваться листопадом?
Нет, я не вижу ничего дальше 3 метров, даже 2, поэтому мне особенно любоваться так.
Я понимаю. Я понимаю. Смотрите, это Рабби Йосеф, это непростой момент. Человек, мудрецы опасаются о том, что человек это, в таком случае он выходит с предметом, который проблематичен носить. Не потому, что вы его снимете. Мы сказали по поводу часов о том, что это само по себе под вопросом груз. Является грузом, который выносить нельзя. В силу этого. Вот. О том, что я не останавливаюсь, буду ходить, все время ходить, и так ем, развернусь домой. Вот, и поэтому, даже если это является грузом, я здесь в этом случае нарушил, это я думаю, все-таки требует более внимательного рассмотрения.
Это однозначно.
Рабиан, что называется продолжением движения? Человек, то есть, например, человек же, например, если у него хотя бы есть ключ, даже, ну, как бы там за границей, там ключ носит на поясе, чтобы ему открыть дверь, он, обычно человек останавливается, правильно?
Да.
Чтобы открыть дверь ключом. Так что ему, он, если он будет топтаться на месте, это не будет считаться своим движением, правильно?
Это будет считаться он...
Да. Что ему надо, насколько ему надо ходить, допустим, он может ходить по кругу, допустим, да, понимаю. Но по какому? На какое расстояние должен ходить туда-сюда, чтобы это считалось, что он продолжает это движение?
Даже самое минимальное. Самое минимальное расстояние, но он находится в движении, это считается расстояние.
То есть ему надо, он хочет открыть дверь, ему надо как-то вот так вот шататься немножко, похаживать, допустим.
Да, это, да как-то, по идее, да. По идее,
потренироваться, да. Потренироваться в будний день, и вот если он, не дай бог, что он попал в такую ситуацию, что
да,
ему надо...
Теперь, если кто-то дома, лучше всего стучаться. Это... Да. Вот, да, это, чтобы кто-то другой открыл. Да. Я помню.
И стучаться тоже в движении.
Что-то?
И стучаться тоже в движении придется.
Да? Да, привез. У меня была такая ситуация. Я шел на урок, который проводил, это нужно было провести на квартире. Шаббат на квартире нужно было провести урок. Вот. В районе, где есть РУВ, вот, ну, скажем так, он не гладкий. Потому что в районе, где живут светские, там нормальный РУВ сделать тяжело. Это по законам РУВа все должны являться единой семьей, как бы в этом месте. Вот. А единой семьей называются люди, которые понимают, что есть РУВ, что есть шаббат, что нельзя переносить вещи. И тогда это можно их соединить всех как бы в единый закон, в единый это, как бы закон РУВа, что все как бы это согласны с этим самым правилом, которое здесь есть. Тогда это там можно делать нормальный РУВ. Там же, где живут светские и религиозные, то там нормальный РУВ тяжело сделать. Есть момент разрешающий, вот, поэтому, но не гладко. Вот. И мне нужно было туда принести на урок определенную там, как бы, литературу, которую, собственно говоря, ну, мне только нужно было принести. Я должен был принести заранее, забыл, поэтому я второй должен был вернуться уже после урока. Вот. И была такая ситуация, что я нес этот сам материал. Вот, потому что это мицва, все-таки РУВ есть, и на основании того, что это мицва, я думал, как бы принести к ним это, не прерываясь в ходьбе. Как это сделать, честно говоря, потому что это не моя квартира, я могу войти в нее, вот, это, как бы, не постучавшись и такое. Вот, но я подумал, что на случай я попробую нажать на ручку, если откроется сразу, так что я смогу зайти, не прерываясь. Вот. Хотя, опять-таки, понимаете, я все это наслоение, как бы это не запрет Торы здесь, это запрет только мудрецов. И я делаю это в ходьбе, еще тем больше отличаю. Я делаю это для мицвы, это еще тем больше отличаю. Понимаете, как бы здесь одно на другое наслаивается. Вот. По дороге, когда я уже подходил к этому дому, я видел детей. Вот. И я, это, не прерывая ходу, не прерывая ходьбы, я спрашиваю одного из детей, идешь ли ты в ту квартиру, потому что я знаю, что они там вроде бы должны читать там после уроков псалмы. Вот. И один из них говорит, да, я иду в квартиру, там будем читать сейчас Таилим. Вот. Я не прерываю ходьбы, передаю им этот самый материал. Пожалуйста, передашь этому как бы, эту квартиру. Вот. Он берет у меня эти вещи и продолжает идти. Вы понимаете? Вот. Это был ребенок, который это еще как бы в возрасте, когда не нужно понять мицвот, поэтому здесь еще добавилось облегчение, вот, и в итоге как бы таким образом я это сделал это более-менее гладкость это в форме алахи закона. Вот. Теперь, господа, у нас последний случай, который здесь обсуждается в Мишне, который нужно смотреть. Когда каждый совершает половину работы, то есть бедный вносит руку в пустую руку в дом к богачу, и богач кладет в его руку хлеб. То есть получается, что богач отрывает от состояния покоя предмет хлеб из своего дома, но он не выносит. Кто выносит? Бедный, который занес туда свою руку. Он выносит руку обратно к себе, то есть возвращает себе руку, тем самым вынес хлеб в общее владение, к себе. Каждый из них совершил половину работы. Половину работы. Один совершил только отрывание предмета от второй совершил перенос и положил в себе этот самый хлеб. Да? Последние две составляющие это млахи. Оба не нарушили запрет Торы. Что нарушили? Запрет мудрецов. Нарушили запрет мудрецов. Так, то же самое ситуация обратно, когда бедный, он что-то ему нужно дать хозяину, допустим, я знаю, он вносит корзинку, чтобы хозяин дома положил туда хлеба, он вносит ее в дом хозяину, то есть через окно, допустим, он передает ее, не отрывая рук. И хозяин кладет в нее хлеб. Такой же пример я привел, наоборот, надо сказать по-другому, что когда хозяин выносит руку, да, он выносит хлеб руку с хлебом наружу, но не кладет к бедному, а бедный у него берет из руки хлеб, и тогда опять-таки оба сделали половину работы. Хозяин только оторвал предмет и вынес его наружу, но не клал. А уже последний этап завершения этой малахи сделал бедный тем, что он взял у него этот хлеб к себе. Оба совершили только половину работы, и нет запрета Торы, а есть только запрет мудрецов. Почему запрет мудрецов есть? Потому что мудрецы опасаются, что если человек начал работу, он может ее сам завершить. Он может ее сам завершить. И в Гмаре, в частности, есть обсуждать такой интересный это момент. Нам нужно завершать, на самом деле, но я позже договорю. Когда человек вынес предмет наружу, то есть он сделал, он вынес руку, допустим, он находится дома, да, он вынес предмет наружу, и вспомнил, что начался, что сегодня шаббат. Что ему делать? Так, это вернуть ему обратно. Так, вот, либо положить он не может. Одной из сторон, которая говорит Гмара в таком случае, что его нужно штрафануть, дать ему штраф, чтобы неповадно было. Вот, и оставить, чтобы так держал руку в таком положении. Гмара об этом говорит, там много обсуждений по этому поводу, он может не выдержать, оно у него упадет из рук, и поэтому лучше занести. Там это обсуждается, но как бы интересный момент в том, что есть момент в том, что его нужно штрафовать, потому что он доводит до состояния, когда еще немного его нарушит запрет Торы. Вот, поэтому даже половина работы запрещается совершать. Так, по крайней мере, запрет мудрецов. Вот. Поскольку может быть вероятность, что он ее завершит самостоятельно и нарушит тогда запрет уже Торы. Нельзя, чтобы человек приближался слишком близко к этому. Вот. Здесь есть еще второй момент, но уже у нас нет времени с вами обсуждать его. Это тот, который забирает у хозяина хлеб. Допустим, хозяин вынес вот, хлеб, но бедный у него забирает. Бедный у него забирает этот самый хлеб. То бедный здесь тоже нарушил здесь запрет мудрецов, который связан с шаббатом, тем, что он это, ведь он уже только завершает, он не может здесь ничего больше нарушить, максимум, что он сделает, он просто положит, да, то есть здесь нет опасения, что он продолжит эту работу и завершит ее, доведет до запрета Торы. В таком случае, почему мы ему запрещаем, ведь здесь нет этого основания. На это Гмара говорит, что правильно, но поскольку он помогает богачу, этому самому, который выносит хлеб наружу, он помогает ему совершать работу. То есть без него как бы эта работа, она бы невозможно не была бы совершать. Некому было выносить хлеб. Вот. То поэтому говорит, что у него тоже есть запрет, потому что он способствует нарушению. И поэтому здесь тоже есть запрет. То уже более подробные как бы, основания, что написано по этому лохе, мы скажем в следующий раз, в следующей встрече. Если вам не затруднит вас, напомните об этом, чтобы я не забыл это показать вам. Вот я желаю всем участникам хорошего шаббата с Божьей помощью. Вот, и всего доброго в добрых делах.